мы находились в теме варка после варки. И я повторю то, что мы говорили, что Гемара говорит после «Эйн бишу ахар бишу». Нет варки после варки. Что это значит? Это значит, что когда ты варишь потом, нагреваешь, то это уже ты ничего тут не делаешь, работу не делаешь, изменения. Допустим, так поски разделяют между сухой едой и жидкой. Сухая еда, рис, котлеты и другая сухая еда, сваренная, нет варки после варки. Это уже сварено. А насчет жидкой еды есть спор поски, есть ли варка после варки или нет. И мы устражаем по мнению, что в жидкой еде варка после варки считается варкой. Но... Что?
Вы сказали, что Рамо разрешает.
Рамо говорит так, что это только если это еще тепло, достаточно такое теплое, что люди имеют удовольствие есть это как теплое, как горячую еду, это... тут нету варки после варки. Рамо пишет, что если это еще такое теплое полугорячее, нет варки после варки. Это Рамо. Как ведут себя сфардим, я не знаю, но по сфардим это должно быть хотя бы яд соледок. Но тут вы, по-моему, все ашкеназим присутствующие. Да? По Рамо, если это еще такое полугорячее, что люди рады есть как горячий суп. Одно из объяснений этого, это насчет сухой еды, есть сваренный рис, он рис, котлеты, они котлеты. Они холодные, они теплые, они горячие. Котлеты – это котлеты, сваренный рис – это сваренный рис, лапша сваренная – она лапша. Кугу – он кугу. Ты даже его, он холодный или горячий. А для жидкой еды имеет важность. И то, что это горячее, это что-то совсем другое. Пить воду и пить чай, это не то же самое. И я говорю не только чай, даже кипяток тоже. И то же самое. Горячий суп и холодный суп, это что-то совсем другое. Это одно из объяснений этого. Теперь, разница вот насчет чего. Человек снял что-то, и у него с условием, что он может вернуться. Во-первых, разница первая. Человек не может взять что-то жидкое, которое охладилось, и ставить, как мы называем это, на второй этаж. Сухую еду, рис, котлеты можно. А суп нельзя. Это раз.
Рабенцин, можно наглядное пособие? Если в еде осталось примерно вот такое количество жидкости. Предположим, у меня кусок мяса лежит на вот таком количестве жидкости.
Это вопрос не в количестве. Если есть сухое, и есть жидкое, то есть жидкое. А я сказал немножко, что сказал на прошлом уроке.
Так я не могу понять.
Высушивать пылесосом мы не должны.
Нет, вот это называется высушивать пылесосом, или это называется еще жидкость, которую нельзя ставить на второй этаж и разогревать, если она уже остыла?
Смотрите, давайте скажем в реальности.
Да.
Если это так, тут есть жидкость, а вот это, начиная отсюда, вы можете это отдельно взять, это сухое. Я вам скажу, что я делаю. У меня, например, на практике, у меня больше актуально положить в суп.
Суп тоже клиш-лиш.
На практике это в любом случае, наверное, можно. Но что я делаю? Я, например, варю гречиху. Я вынимаю ее половником с дырками. Смотрите, если тут видно жидкость, я думаю, что нет. Если просто есть там маслом об этом, на кугле, с этим мы не считаем.
Нет, но я говорю про то, что когда делают мясо или когда делают рыбу, всегда какое-то количество сока выходит и остается на дне. Ну, здесь, может быть, я преувеличила.
Смотрите, может быть, можно взять это мясо, положить в другую посуду и положить. Было. Очень просто.
Окей.
Очень просто. Теперь. Так это мы говорили насчет варки после варки. Есть еще интересная тема. Есть варить, а есть печь. Я не знаю, как на русском говорят, жарить на открытом огне, как мы жарим печенку. Жарить на открытом огне, например. Так есть варка, варить, а есть жарить. Я имею в виду без масла. На открытом огне варить.
Вы имеете жарку на открытом огне?
Да, жарить. Значит так, есть варка. Или выпекать.
Прокаливать.
Значит так, варки после варки нет. А вот как будет, человек пожарил или выпек хлеб, а потом он это сварит. Это варка или не варка? Есть в этом спор, два мнения. Есть мнение, что это не варка, он уже это сварит уже. Какая разница, выпечена или сварена? То же самое. А есть мнение, что это не варка. Какая нам разница на практике? Разница нам на практике... Вот в чем. Есть у нас... многие люди любят макать хлеб в горячий суп. Теперь. Приводится, чтобы не ложить хлеб даже в клешни. Так приводится. Приводит, это Рамо уже пишет, потому что это выпечено. Выпекать или жарить на огне – это одно и то же. А варить – это варить с водой, варить с жидкостью. Так то, что уже выпечено, хлеб, или в Песах мацу, ложить в суп, так может быть, он после... жарки после выпечки делает варку. Но это то, что написано в Рамо. То есть в клишене, в второй посуде нельзя. Мы ведем себя, что мы не ложим. А в третьей посуде – да. Теперь, Миштабура пишет, что если человек взял половником с кастрюли, которые уже сняли с огня, взял половником, положил в тарелку – относительно этого мы можем считать, что это уже клещущая третья посуда. Так пишет Мишнабрух.
То есть половник шины.
Да. Но я говорю, это не когда кастрюля стоит на огне на платье. Я имею в виду, когда ее сняли, половником взяли и положили в тарелку. Это сомнение. Половник это превращается в клещен или в клещен. Это сомнение. В этом случае Мишнабрура говорит, что можно облегчить, если он взял половником, положил в тарелку, в суп, можно положить на него хлеб. Мне кажется, в большинстве случаев так и происходит. Правильно?
Робинсон, а Рамо это Мишнабрура?
Нет. Значит так, есть Махабра, я немножко скажу определение, иногда я привожу поски. Ну, есть. Поски в прошлых поколениях, много лет назад Рамбам, жил где-то 800 лет назад еще, иной крупнейший пост. Теперь так. 400 лет назад было очень интересно. В Цвате сидел Рабби Йосеф Каро, выходец из Испании. Он родился немножко до изгнания из Испании. В 1492 году он был тогда мальчиком, и он... они вышли, были в Турции, и он начал писать. Потом он жил в Цвате. И приводится интересная вещь, что было пробуждение с небес, чтобы вышла книга Галахи, которая будет принята всем еврейским народом. И с небес выбрали Рабби Йосеф Каро. Он жил в Цвате. Приводится интересная вещь про него. Это пишет Хидо. Что было три кандидата на эту функцию. Написать книгу по Галахе для всего еврейского народа. Три кандидата. И любопытно, что все три, их имя было Йосеф. Рабби Йосеф Каро. Рабби Йосеф Таци, который был в Турции, и Рабби Йосеф бен Лев, тоже жил, по-моему, в Турции. Все-таки выбор с небес выпал на Рабби Йосеф Каро. И знаете, из-за чего? Из-за его особой скромности. В чем проявляется скромность? В своей книге «Бет Йосеф», когда он приводит мнение больших людей, и он парирует, не соглашается с ними, но он пишет об этом так деликатно, спокойно. Знаете, можно рассказать, эти слова определенно неверны, да? Пишет спокойно, деликатно. Так пишет Хидо, что с небес были три кандидата, и выбран был Рабби Йосеф Каро. Это Рабби Йосеф Каро. Теперь. В то же время сидел в городе Кракове, тоже 400 где-то, секундочку. Я говорю, да, больше 400 лет назад, 450 лет назад, немножко даже больше. В то же время в Кракове сидел Рабби Мишей Исарваш. И он подумал тоже так писать, наподобие книги «Бет Йосеф Натур». Он увидел, что уже начал Рабби Йосеф Каро. Так он оставил только те вопросы, в которые он считает иначе, чем Рабби Йосеф Каро. Он написал «Дарки Меша». И впоследствии, когда Рабби Йосеф Каро написал «Шулхан Арух», Рабби Мишей Исарваш прибавил «Это Рамо». Рамо – это Рабби Мишей Исарваш. Прибавил агаот, примечание к Шулхан Арух. Что он приводит? Иногда он считает иначе. Но в большинстве случаев, потому что Махабер шел за Риф и Рамбамом, а Рамо из Ашкнавски, это был из Фарцких, Поцких, за Риф и Рамбам, а Рамо шел за теми Поцким, которые, как было принято в Германии, Польше, Литве. И он шел за ними, и он говорит, что обычаи наших мест, мы идем за другими Поцкими. И это в основном это его примечание. Агаот. Так вышел Шулхан Арух и Агаот Рамо. Когда говорят Махабер, это Махабер, Рабби Йосеф Каро, автор книги. А Рамо это Рабби Мишей Исарваш, который писал Ага. А вообще есть у Поцким еще интересное название. Рабби Йосеф Каро написал Шулхан Арух. А Рамо называет Баламапа, скатерть. Это готовый стол. Это стол, а это скатерть. Вообще-то стало, что печатается повсюду Шулхан Арух вместе с Рамо. Ашкеназим ведут в основном как Шулхан Арух. Сфардим ведут себя как Шулхан Арух. Ашкеназим ведут себя как Рамо. Как скатерть. Вопросов спорных. А очень много вопросов, они считают то же самое. Так Рамо жил где-то 450 лет назад, совсем недавно относительно.
А Рабби Йосеф Каро?
В том же поколении. Они между собой переписывались.
А вы сказали, что Рабби Йосеф Каро опирался на Рам?
Вы сказали, на Тур. Он написал книгу на Тур, и Рам назвал его Бейт Йосеф, по его имени, Бейт Йосеф. А Рамо написал Дарки Меша, тоже по его имени Меша.
А вы сказали, что Махабра опирался на сфарских поиски?
Не то, что сфарских.
Нет?
Риф и Рамбам.
Что Рифи?
Риф.
Риф.
Риф. Риф. А Рамбам.
Понятно.
Есть еще Рош. Нет, он приводил многих Рабби Йосеф Каро. Но вопрос, как вывод Аллахи? А Рамо, как было принято в Ашкеназских Поцких. Между прочим, Рабби Йосеф Каро писал в введении к своей книге, я не пришел менять обычаи тех, которые ведут себя иначе. Я пишу, как мне выглядит, но я не пришел менять обычаи тех, которые ведут себя иначе. Это он писал видение своей книги. Теперь на Шулхан Арух есть комментаторы, в основном два. Таз и Маген Авраам, которые жили, ну, три, секундочку, топ, 350, 380 лет назад, 350 лет назад, да? Это теперь. После этого были еще Рав Акива Эйгер, Нейда Бейгуда, примечания на Шулхан Арух, а там Софер, Примагодин, который был в Германии, во Франкфурте, где-то 250 лет назад. Были еще. А Мишна Брура – это автор книги Хофец Хаим, который писал свою книгу, когда он писал эту свою книгу, я не знаю точно, сколько лет он начал писать Мишна Брура. Может быть, он начал 140-130 лет назад. На 6 книг. Его работа у него заняла 25 лет. Нет, 25 лет серьезного труда. Его сын рассказывает, что они учились с 11 утра до 9 вечера. Мама приносила вареную картошку. Обедать папа не хотел. Он говорит, если мы будем обедать, уже потом голова не будет так работать. Говорит, что мама приносила вареную картошку, и так они продолжали дальше. Нет, он, Мишна Брура имеет 6 частей. Третья часть в основном это закон, третья часть это законы Шаббата. Так Мишна Брура жил совсем не там. Я еще встречал многих людей, которые хорошо знали Хофец Хаим. Ну, одного из них я встретил в Москве. Доктор профессор Соловей. Он был близким учеником Хофец Хаим. Ну, одного из них я встретил тут, он был учителем. Не знаю, встретил ли я его. Он был учителем моего сына, Гемаре, ну и был Рамортвей Цукерман, который ушел, немножко больше, сколько лет он нашел, около 20 лет назад.
Я тоже знакома с Рамортвей Цукерманом.
С кем?
С Рамортвей Цукерманом знал, здесь где-то в отшел лежал.
Рамортвей Цукерман, большой дом из Хохем, большой цадик.
Сколько моему сыну, 20?
Около 20 лет.
22 года назад мы с ним встретились.
Теперь. Ты Хофец Хаим жил совсем недавно. Между прочим, любопытно, насколько Хофец Хаим отдавал важность закону Шаббата. Он начал свою книгу Мишна Брура. Первую часть. По порядку. С первого симана до 127-го, это первая часть. По порядку. Должна быть вторая, 128-й до 242-го симана. А у меня, у папы дома была книга Мишна Брура на Юха Шаббат, что это начинается с ...242-го симана. Это Илхот Шаббат. И там было написано Хелик Бейс, вторая часть Мишна Брура. У папы было первое издание. То есть Хофец Хаим после первой части своей не пошел по порядку, а пошел на Илхот Шаббат. Потом он вспомнил. И тогда Мишна Брура, Илхот Шаббат стало номер 3. А так первое издание Хофец Хаим это было номер 2. У папы была эта книга Мишна Брура. Но написано Хелик Бейс.
Вы имеете в виду, что он пошел не по порядку Бейт-Йосефа?
Не по порядку Шулхан Арух. Потому что он посчитал, что Илхот Шаббат очень важная часть. Пойдемте дальше. Так мы говорили насчет еще раз, повторяю. И варка после выпечки, или наоборот, выпечка после варки. Есть мнение, что это не, нету бешула, а есть мнение, что да. Теперь, разница насчет нескольких вещей. Первое, что я вам сказал, не ложить хлеб даже в клещине. Но я вам сказал, что если брали половника, можно принимать. В клещущие же можно. Если брали половника, можно принимать, что в клещущие можно.
А похоже на еще?
А что за хазуны?
Потому что у него клиши не были, клиши будут позже.
Не нужно больше думать. Написано в Мишнабруре, можно спокойно это делать. Между прочим, есть большая разница между стилем, не то что стилем, формой книги Мишнабруре и формой Хазуныша. Мишнабруре писал на каждый пункт все подробности, выводы и так далее. Хазон Иш писал только на некоторые фундаментальные части этого. На все подробности он не писал. Поэтому сказать, что говорит об этом Хазон Иш, невозможно, он не писал. Он писал только на некоторые фундаментальные вещи разных вопросов. Понимаете, Мишнабруре взялся по порядку, каждый параграф Шулхан Аруха по всем пунктам. Теперь, это одна разница, есть еще разница. Смотрите, сахар, как говорят, сахар уже сварился, правильно?
Угу.
Его уже варили. Но когда его можно в чай, он же тает.
Горячий.
Он становится горячий чай, он становится жидким. Так приводится, что в кли решен не надо ложить сахар, даже в вареный. Потому что он же смешивается с чаем жидкий. Может быть, это как же смотрено на жидкий. То же самое насчет соли. Даже если она сварилась, положить в суп, в клерични не надо. Хотя и даже если эта соль уже сварена раньше. Это нам разница. Вторая разница. То же самое. Чай, который уже смешали с сахаром, допустим, клещине, подставить это к мехаму, чтобы долить горячую воду. Если там есть сахар, то не надо.
А извините, а почему? Не понимаю.
Я вам скажу. Мы же говорили, что может быть есть варка. После того, как жарили.
Это не вареный, он жарил.
И мы же говорим, что может быть есть варка после варки в жидкости.
Нет.
А сахар смешивается с чаем, смешивается с горячим чаем. Это разница, которая нам актуальна. Теперь так. Мы брали половника суп. И хотим и дальше пользоваться, брать этим половником. Так бывает, пока жду, то немножко жидкости, которая на половнике охладилась. Бывает. Теперь, если это не была бы жидкость, а что-то твердое, нам бы это вообще не мешало. Потому что в сухих продуктах, в сухих вареных видах еды нет варки после варки. Но если это жидкость, если она охладилась, то надо ее стряхнуть.
Это если брать кастрюлю с платой, то есть это на плате, или это уже сняли с платы?
Смотрите, нет, тут не разницы, сняли или не сняли. Я говорю, на половнике, если, если суп, на половнике какие-то капли полностью охладились, то надо их стряхнуть.
Просто стряхнуть,
не вытереть. Просто стряхнуть. Нет обязанности вытереть. Так видно, по мнению Хазаныча. Стряхнуть.
За сколько времени, предположим, ну, практически.
Тут вопрос не время. Вопрос факт. Смотрите, если это немножко горячее, так полугорячее, мы уже говорили, что даже в жидкой нет варки после варки. Речь идет, что это уже даже не полугорячее.
Если, предположим, у вас там, предположим, вот кастрюля, и вот стоит вокруг там, предположим, 5, 6, 8 тарелок. Да.
Тут не вопрос, когда. Тут вопрос в реальных фактах. В реальных фактах. И человек все время паломника наполняет. Она не успевает охладиться. Видите, да? Она не успевает охладиться. А если одному, через пару минут другому, потом третьему, бывает, что охлаждает, их надо это стряхнуть, снять. То же самое, с крышкой это может быть чаще вопрос. Сняли крышку, если берут, наливают одну тарелку, вторую. На крышке бывает испарение, которое там конденсируется, и они уже совсем холодные. Тоже надо их стряхнуть. Потому что они же жидкие.
Можно просто оставить половник в кастрюле.
Можно оставить половник в кастрюле. Хочешь, я наберу. Крышку на кастрюле нереально оставить, если ты хочешь наполнять. Это интересно.
А с крышки тоже достаточно стряхнуть, или ее надо мыть?
Тоже достаточно стряхнуть.
А вообще вытирать в шаббат есть проблема?
Нет, почему? Можно.
Полотенцем сухим?
Можно вытирать. Можно полотенцем, можно салфеткой, можно вытирать. Вопрос, надо или не надо. Можно, пожалуйста. Я вам скажу. Мы понимаем, что нет варки, что может быть есть выпечка, жарение после варки. Это правильно. Но все-таки чонт, который стоит на плаце, на брех, и мы его сняли. И идем возвращать, и мы предполагаем, что, может быть, он высохнет. Можно. Мы это не опасаемся. Теперь второе. Есть противоположный вопрос. Чонт уже такой, не видно в нем жидкости. Но мы хотим как-то, чтобы он не прогорел. Так можно взять горячую воду, искрирешон и лить. Тоже можно.
Можно?
Это не варка после
прямо жарки. Когда он на плате стоит.
На плате. Когда он стоит
не искрирешон можно?
Как?
Неудобно искрирешон.
А как?
Он подсоединен к электричеству, дуд.
Объясните, как вы хотите.
Чашкой. Набрать.
Хорошо. Набрать чашки из мехама и полить тоже.
Потому что
набрать чашку из мехама и полить тоже можно.
Прямо пока он стоит на плаце, не надо его для этого снимать?
Куча, я вам скажу, приподнять стоит. Потому что, я не знаю, тут вопрос из-за другого причины. Не считаете ли, что он размягчивается? Но если полить аккуратно, ничего не размешивается, можно это сделать. Можно полить горячую. Аккуратно полить можно. аккуратно. Это мы уже говорили насчет чем-то. Мы уже говорили, что пока все компоненты не сварились полностью, то если ты снял крышку, ты не можешь вернуться. Снял с платы, не можешь вернуться. Я уже, мы уже говорили, что сварилось полностью, значит, сварилось. То, что потом получает свои вкусовые качества, это не варка. Это что-то другое, это не запрещено. Если полностью сварилось, что обычный человек будет готов это есть, это называется сварено. Есть многие кастрюли, если ты их оставляешь дольше, это вкуснее. Но это уже не варка. Это улучшение качества.
Можно спросить, можно... снять чонт, и потом поесть, и потом его вернуть, когда уже все сварено.
Смотрите, можно, но при соблюдении определенных условий. Во-первых, это должно быть горячим. Во-вторых, да, иметь намерение вернуть. Угу. Третье, не положили на пол. На стул можно положить.
А если
самое лучшее, если можно держать в руках, если это не получается, можно положить на стул.
А если он охладился, уже все?
Если он охладился, то нет. Ну, кажется, мы сегодня тоже хотели говорить. Закончили? Есть вопросы, пожалуйста?
Не по теме, можно вопрос?
Да.
Когда в чайник, в термос заливают кипяток, закрывают перед шабатом, это еще не атмана. Потом, предположим, в пятницу вечером открыли, налили чашку, можно его закрыть обратно?
Еще раз. Термос это не атмана.
Термос это не атмана?
А в шабат тоже можно, да? Я это использую как лишений. Я набираю с... чайник.
Смотрите, термос это не атмана. Это такая посуда, которая сохраняет теплоту. Это не атмана. Единственное, если там есть холодная вода, стоит ее стряхнуть, вылить. А так это не атмана. Это такой вид посуды. Это не атмана. Хорошо.
Спасибо большое, Владимир. Спасибо.
Хорошо.
А, если... есть еще вопросы? У меня всегда есть.
Пожалуйста.
Так что...
Пожалуйста.
Короче, останавливайте меня. По поводу мукции. Написано, что мукция – это то, что стало мукцией перед шабатом. Это всех видов мукции касается?
В чем конкретно ваш вопрос, поясните?
Ну вот, например, если едят пицухим какие-то, или семечки, или и часть, да, шелухи остается на скатерти.
Допустим.
Говорят, что это мукция.
Правильно.
И потом...
Смотрите, если это не годится даже для животных, это мукция.
Очистки от семечек годятся для животных?
Нет, там ничего нет.
Нет?
Нет.
Окей.
Это мукция.
Но ведь нет, оно до, до шабата.
Нет, мукция это может стать шабатом. Нет,
да?
Нет никакого сомнения. Мукция может стать шабатом. Вот, допустим, били орехи. И если их скорлупа, она определенно не годится для животных. Это мукция. Если это мукция.
Скорлупа яиц тоже.
Кости, может быть, годятся для, я не знаю, для собак. А скорлупа от орехов, допустим, от грецких орехов или других, не годятся никому. Конечно, это мукция. Есть вопрос другой. Если что-то не предмет, и мы приготовили это как предмет, ну вот, допустим, как это называется... Тем, что мы вешаем белье, макель квиза.
Прищепки.
Эти прищепки, вообще-то, они для белья. А если, а я, например, мы часто пользуемся всеми прищепками для других вопросов. Есть это обычное использование, может это по-другому, но если обычно не использовать. Но он специально, так он должен пользоваться этим заранее до шаббата. А, это чтобы разрешиться. А мукция, то, что стало мукция, стало мукция. То, что стало мукция, стало мукция. Это нет сомнений.
Хорошо, тогда по поводу вот этого, предположим, вот трапеза, стоит там много-много тарелок на столе, закончились курс, не помню. Ну, когда, предположим, съели рыбу, можете, да?
Снять тарелки со стола. Можно? В чем вопрос?
Вопрос, если собирают весь мусор в одну тарелку перед тем, как отнести тарелку на кухню, каким образом нужно... ведь то, что в тарелках лежит, будет мукция. То, что осталось.
Смотрите, я одно из путей. Если положу туда ложку, ложка более важная, чем какой-то мусор.
То есть это надо...
Это мукция. Это мукция не... Это не сама мукция. Тарелка не мукция.
Тарелка не надо, мукция.
Но тарелка внутри может стать боссис. Основание для мукции. Так если ты положишь ложку или вилку, то это важнее, чем этот мусор. И эта тарелка не станет боссис. Основанием для мукции.
Или целый орешек, да, положить? Тоже он же не мукция, если так.
Допустим, но это не очень... Если это практически так, можно?
То есть одна ложка, это та, которая собирает весь этот мусор на тарелку, и еще одна ложка должна быть внутри тарелки.
Не знаю. А что плохо, если одна ложка в тарелке?
Нет, она не в тарелке находится. Этой ложкой перекладывают мусор из одной тарелки в другую.
Секундочку,
как положено.
Если мусор это мукция, то как можно перекладывать, я не понимаю.
Вот поэтому я и пыталась объяснить. Закончилась трапеза? Все поели.
Я понимаю.
Мне надо перенести тарелки на кухню. Я не могу таскать их по одной. Мне надо сначала переложить весь мусор в одну тарелку, поставить ее сверху на стопку грязных тарелок, и потом все вместе перенести на кухню. То есть для того, чтобы из всех этих тарелок извлечь остатки еды, которые никому не нужны, и переложить в эту тарелку, я сначала должна положить туда ложку.
А кто сказал, что остатки еды не годятся в пищу?
Потому что разные остатки бывают. Бывают косточки, как вы говорите, а бывает...
Остатки, я не знаю, супа, чем-то, в принципе... Для каких-то кошек или кому? Газятся?
Нет, я говорю про, скажем, те же самые пиццухим или там скорлупа от орехов. Предположим, мы говорим о десерте.
О десерте. Допустим, об орехах. Но вопрос, что тут делать? Если это действительно мукция, как их положить вместе? Как их положить вместе? А если переносить каждый из них с ложкой или вилкой?
С каждой тарелкой бегать на кухню, а потом возвращаться обратно?
Знаете что?
А почему
вы можете сделать другое. Одну тарелку с ложкой вытряхнуть на вторую. Затем вытряхнуть дальше и так далее. Но там, в той, куда вы вытряхиваете, тоже будет ложка или вилка.
Да, вот об этом я и спрашиваю.
Это можно, вы вытряхиваете.
То есть я оставляю там ложку.
Но сам мусор переносить с ложкой, это мукция, это нельзя. Вытряхивать можно,
а
теперь вытряхиваться.
Понимал, спасибо большое.
Но если там есть целые орехи, плюс.
Рабыцин говорит, что не что.
Нет,
проблема не в этом. Проблема ложкой перекладывать из одной тарелки в другую тарелку.
Смотрите, перекладывать мусор, перекладывать сам мукцы нельзя. Вытряхивать можете. Если там есть еще ложка.
Ложка тоже ценная, не только орешек ценный.
Можете держать так за ложку или так?
Спасибо большое.
Спасибо большое.
Спасибо. Так мы продолжаем варку, в которой мы находимся еще в середине. А затем, наверное, мы перейдем к вопросу, тему, которую мы вообще-то уже не раз затрагивали. И это тоже важные законы. Законы можно оставлять на горячем огне. Это одно, это называется шия, оставлять. Есть второе, хазара, возвращать. Есть ханахавы, хатхивы, вынимать из холодильника и ложить. Это три темы. Но есть еще атмана, закутывать. Значит, есть, видите, сколько тут шия оставлять, при каких условиях можно хазара, снять и возвращать. Теперь анахавы хатхива ложить изначально. Ну и есть атмана, закутывать. Это еще тема. Эта тема, давайте скажем честно, прямо, эта тема, она очень родственная теме варки. И, в общем, они пересекаются между собой. Потому что тут нужно соблюдение обоих условий. Соблюдение, чтобы не было запрета варки, и чтобы можно было ложить. Я думаю, по порядку тем, это варка, а потом все эти четыре темы. А потом надо думать дальше, что учить. Ну, у нас есть достаточно времени думать.
Спасибо большое. Можно вопрос не по теме? Я сегодня слышала, что женщины вот, да, всегда учили, что одевают сначала правый, потом левый, завязывают левый. Потом правый. Сейчас я сегодня вдруг услышала, что женщине не надо этого делать. Что одевают правый, завязывают, одевают левый.
Смотрите, насчет, что женщине не надо одевать раньше правый, потом левый, я что-то не видел. А вот насчет завязывания, что, может, к женщине это не относится, я видел об этом вопрос. Знаете, в чем тут тема? Почему завязывают раньше левый, потом? Почему одевают раньше правый, потом левый, а дать уважение правой стороне? Может быть, женщине тоже просто довольно
легко. Нет.
А вот завязывает раньше левый, это потому что одевают филин.